страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 676-я у нас с вами сегодня встреча в цикле «По страницам Библии». Наше путешествие продолжается. Мы в книге Псалмов. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун в нашей сегодняшней эфирной команде. А мы начинаем сегодня читать новую группу псалмов со 119 по 133 псалом. Идут песни восхождения. Иногда их называют песнями Всевышнего, песнями Вышнего хора. Или песнями паломника, устремленного ввысь. Мы сегодня будем говорить о том, откуда появились эти песни. Мы будем говорить о том, кто, как, почему их пел. И мы будем говорить о том, какое отношение эти песни имеют к нашей сегодняшней жизни. Я напомню о том, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. А мы с вами это делаем за 5 лет. И вы можете найти, тут, кстати, опять есть вопросы на эту тему, я напомню. Помню и скажу тем, кто подключился к нам позже, вы можете найти наши предыдущие программы на нашем сайте theos.fm, раздел «Передачи». Ну и там по страницам Библии найдете легко. Или в нашей группе ВКонтакте по страницам Библии есть также плейлисты с этими записями. Ну и в приложении Теос. Собственно, всеми этими способами вы также можете и комментировать эфиры. Пишите нам, пожалуйста, о том, что вы слышите. Пишите ваши мысли, ваше согласие, несогласие, поддержку, возражение, все что угодно. И мы самое интересное из комментариев читаем в начале и в конце эфиров. Я думаю, что сегодня, ну и сегодня достаточно много комментариев, и мы поговорим с вами в начале эфира. Ну, а если вот вы что-то пришлете сегодня, я знаю, что вы пришлете сегодня что-то, мы эти комментарии почитаем уже в следующий раз. В прошлый раз мы с вами говорили, ну, начали с разговора как раз и с вашими письмами об ожидании, что ожидать от себя, что ожидать от других и так далее. И мы также говорили об обоснованных и необоснованных ожиданиях. Ну и читая Библию, мы с вами беседовали о смысле Слова Божьего, о том, насколько важно Слово Божие для нас. И, в общем, и та, и другая тема породили некоторые ваши комментарии, некоторые ваши отклики. Дмитрий Захаров пишет: «От самого себя нужно ждать результатов». Да, с небольшой оговоркой. Ищите прежде Царство Божие. Да, помните, что сказал Господь? Все остальное вам приложится, или все остальное вам будет добавлено. А требовательность к самому себе. Вот это на самом деле тема, которая у нас осталась как-то вот за скобками в нашем прошлом обсуждении. Стоит ожидать чего-то от себя или нет? Я думаю, что Священное Писание на этот вопрос отвечает достаточно четко. Надо понять то, о чем спрашивал когда-то Господа апостол Павел. Тогда он еще был Савлом, но вот он уже получил свое призвание как апостол в этот самый момент. Вопрос был такой: что повелишь мне делать? Вот это очень простой, очень важный вопрос. Потому что мы ведь и от себя тоже можем ожидать чего-то такого, чего мы не должны делать. И при этом мы начинаем упускать то, что мы делать должны, то, что Бог от нас ожидает, то, что открыто нам в Священном Писании, то, что открыто нам в устройстве этой жизни. Ну вот человек начинает ожидать от себя чего-то другого и не может принять свою миссию, не может принять того, что Бог ему на самом деле поручил. И вот здесь очень важная история — найти, кто ты, найти, что дал тебе Бог, и, соответственно, найти, чего ожидает от тебя Бог. Тогда действительно мы с вами сможем вот соответствовать этим ожиданиям, ну, потому что они будут правильно сформулированы. В принципе, ведь вся эта история про ожидания, она сводится как раз к тому, чтобы правильно формулировать их, правильно понимать, в чем они заключаются со стороны Бога по отношению к нам, а не устраивать что-то по-своему. Тут ведь, кстати говоря, и с поклонением есть определенное такое пересечение, определенная общность, потому что с поклонением-то тоже ведь мы можем начать поклоняться Богу самовольно, поклоняться Богу так, как мы решили. Собственно, в Израиле эта проблема была. те из нас, кто внимательно читал Ветхий Завет, а мы уже очень большую часть Ветхого Завета в нашем цикле по страницам Библии прочитали, вы видели, что влияло на богопочитание Израиля. Они, например, начинали почитать Бога не так, как Он сказал, а так, как делают это другие народы. Для того, чтобы как-то вписываться вот в это общее поле игры, вот быть так же, как все. Они начинают быть как все, и таким образом уходят в идолослужение. Вот это самовольное прочитание, богопочитание. Мы с вами, читая послание к Колоссянам, уже в Новом Завете, тоже будем говорить о самовольном служении, о служении, которое не потому, что Бог так сказал, а потому что на каком-то основании, не очень понятном основании, человек так решил. Людмила Карпова пишет: «Благословенного дня, кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась». Да, совершенно точное, замечательное напоминание. И вот это соблюдение Божьего Слова возможно только тогда, когда мы его читаем, и тогда мы действительно готовы слушаться его. Да, вот он живет в нас, и мы готовы его слушаться. Пишет Радж Шашков. Вот так вот, да. Спасибо, Господи, тебе за все. Ты моя жизнь. Прости и не оставь меня. Будь со мной во веки веков. Аминь. Это не нам написано, это Господу написано, но написано все-таки в комментариях. И поэтому я решил это прочитать. Знаете, на самом деле, сегодня средства массовой коммуникации и просто средства коммуникации, социальные сети позволяют молиться совместно людям, которые находятся друг от друга на далеком расстоянии. Я как-то уже говорил об этом. Ну вот, допустим, молитва по телефону, молитва по каким-то мессенджерам. Не буду называть конкретных, потому что у каждого есть любимый свой мессенджер. Молитва даже в соцсетях. Молитва, когда вы обмениваетесь с ними молитвами. Но не для того, чтобы просто что-то написать, а для того, чтобы люди могли присоединиться к молитве, молиться вместе с вами. А это действительно очень важная история. Надежда Фомина отреагировала на то, что о чем я сказал, ну, скажем так, с оговоркой, сказал очень осторожно. Я сказал о том, что по сравнению с началом недели, воскресенье можно также называть и восьмым днем. Да, он воскрес, Христос воскрес на первый день недели, мы читаем это в начале Евангелия, вот, потому что, но при этом одна неделя, ну, допустим, если мы берем от входа Господня в Иерусалим, вот эта вот история иерусалимская, да, верного воскресения, до его воскресения, воскресения Христа, получается как раз 8 дней. Мы говорили об этом в связи с тем, что люди придают серьезное значение, многие люди придают серьезное значение числам, и вот там в 118-м псалме мы видели вот эти куплеты по 8 строк, каждая строка каждого из этих куплетов начинается на свою букву еврейского алфавита. Надежда Фомина выдвигает совершенно обоснованное возражение. Она пишет: о каком восьмом дне вы говорите? Возьмите Марка 16 главу, 1 и 2 стихи. Господь сотворил землю за 6 дней, а в 7-й день отдыхал, почил. Откуда взялся восьмой день, когда Слово Божие говорит на рассвете первого дня, по прошествии субботы? Вот тут как раз действительно та проблема, которая с нумерологией зачастую возникает. Есть люди, которые очень серьезно к этому относятся, с одной стороны. И с другой стороны, есть люди, которые задают такие же вопросы, как сейчас вот мы с вами читали. На самом деле в истории христианской церкви вот эти интерпретации числа 8 как 7 плюс 1, они существуют. Поэтому я это и озвучил в эфире, но при этом сказал о том, что относиться к этому нужно вообще как к нумерологии очень и очень осторожно. Кто-то скажет: да, интересно, почему бы и нет. Кто-то посмотрит и скажет, как Надежда сказала: о каком восьмом дне вы тут говорите. Андрей Качаев пишет: является ли Библия на 100% Божьим Словом? Мы отвечаем на этот вопрос: да, на 100% Божьим Словом. И при этом она написана людьми, она имеет также человеческое авторство, и то, и другое. Точно так же, как Христос на 100% Бог и на 100% человек, при этом не имеющий греховной природы, богочеловечности Иисуса Христа, Божье авторство и человеческое авторство Священного Писания, мы об этом говорили. Я понимаю, что далеко не все со мной в этом согласятся, но вы же подключились к христианской трансляции, вы знаете, что делаем ее мы, христиане, и мы говорим о том, на чем стоим, и говорим о том, что для нас важно. Владимир Молчалин пишет: «Библия христианская, есть Слово Божие, можете не сомневаться. Планка нравственности этой книги на самой большой высоте, однако». Я не очень понял, потому что тут интересная история. В сообщениях мы же не можем читать вашу интонацию. И интонация Владимира может быть утверждением, а может быть такой легкой издевкой. Потому что вы пишете: «Библия христианская», а какая еще? Да, какая еще? Ветхий и Новый Завет. Если брать Ветхий и Новый Завет, другого варианта, собственно, не существует. Теперь, планка нравственности этой книги на высоком уровне, однако, и прочее. Вот это ведь меня наводит на мысль о том, что здесь такая легкая издевка. Я знаю, что, кстати, мы будем говорить, мы скоро с вами дойдем. Ой, если не знаете, про что я, прочитайте. 136-й Псалом, 9 стих, 8-9 стихи. Мы с вами это скоро будем читать это вместе. И это про младенцев вавилонских. Вот, и мы будем эти вещи обсуждать с вами, так что оставайтесь с нами, как говорят по-английски, stay tuned, да, вот потому что мы к этому подойдем. На самом деле, то, о чем вы говорите, Владимир, с одной стороны, Библия — Слово Божие, но с другой стороны, она описывает человека. Планка нравственности человека, если сравнить с Божьей святостью, с Божьей праведностью, она ведь действительно невысока. Мы становимся другими, когда Бог в нас живет. Если без Бога, то нам действительно очень грустно, и нам, в общем, похвастаться нечем. Поэтому Библия — абсолютно честная книга. Если блудный сын ушел от отца, она об этом и говорит. Если он потратил наследство, то отцовское, да, деньги, то она об этом говорит. Если он вернулся, то да, она об этом тоже говорит. Если старший сын своего брата отказался принять, то вот тоже Библия об этом совершенно честно говорит. И если Христос умер за наши грехи, притом насколько низко, насколько за плинтусом, ниже плинтуса, наша нравственная планка. Да, но он умер за наши грехи. Библия об этом тоже абсолютно честно говорит. Я очень советую переслушать первые передачи нашего цикла. С 1 по 10 вы легко их можете найти на нашем сайте, вы можете их найти в нашей группе в ВК. Это вводные передачи, где мы, собственно, говорили о сущности Священного Писания, о нашем подходе к Священному Писанию. Одно время, кстати, мы во время праздников эти эфиры повторяли. Сейчас мы этого не делаем, мы на праздники делаем другие эфиры, но в записи они есть, поэтому вы легко их можете найти. Елена пишет: «Библия ни при чем к Слову Божьему». Я не понял. Я даже не понял, Елена, синтаксиса, вот русской конструкции этого предложения. «Библия ни при чем к Слову Божьему». Объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду. Интересно, что Словом Божьим называется Христос, это живое Божие Слово, и Священное Писание. И при этом он говорит о том, что исследуйте Писание, но они, говорит он, свидетельствуют обо мне. Вот связь Слова Божьего, Logos Theou, Слово Божьего как Христа и Слово Божьего как книги, она совершенно очевидна. Поэтому, Елена, я бы на самом деле в данном случае хотел, если вы нас слушаете, напишите, пожалуйста. Кстати, Жанна задает ровно тот же вопрос. Как это ни при чем? В Библии есть Слово, переданное от Бога через избранных им людей. Это, собственно, то, о чем мы говорили в самом начале нашего цикла, вот как раз часть содержания тех первых 10 программ. Но я бы хотел также услышать Елену. Поэтому, Елена, если у вас есть возможность написать, напишите, пожалуйста, поподробнее. И Жанна цитирует молитву и ведет нас в молитве здесь тоже. «Господи, открой наши глаза, чтобы видеть невидимое через веру». Вот тут интересно. Бог устроил так, что мы читаем с вами Священное Писание, и через Писание понимаем его. Он решил говорить с нами на нашем языке. Дальше Жан напоминает нам: «Закон Божий добр и дает безопасность в каждом дне». Вот я думаю, что читая Священное Писание, ни один из нас уже не скажет: ну вот Новый Завет, тут благодать, тут так все хорошо, так все здорово. А Ветхий Завет, закон, это вообще что-то старое, это что-то отстойное, давайте от этого откажемся. Вот вы видите, как тот же самый царь Давид относится к Божьему Слову, как царь Давид относится к Божьему закону. Кстати, тот факт, что закон не спасает, мы с вами об этом говорили, спасает только Божья благодать. Закон не дан для того, чтобы нас спасти. Но тот факт, что закон не спасает, ни в коем случае не принижает самого этого закона. Проблема не с законом, а с нами, если мы используем этот закон не по назначению. Представьте себе дорогой бриллиант, дорогой алмаз, как хотите, вот обработанный, необработанный, в данном случае даже не важно для вот этой нашей аналогии. И рядом с ним представьте себе кусок колбасы. Что лучше, бриллиант или кусок колбасы? Вот что выше, что ниже? Да, если сказать, ну как, ну ведь бриллиантом сыт не будешь, а кусок колбасы можно съесть. Это же не значит, что бриллиант по этой причине стал хуже вот этой самой колбасы. И наоборот, если скажет, кусок колбасы не имеет такой денежной ценности высокой, как бриллиант, и, собственно говоря, вот его съел и все, это не значит, что он хуже. Это значит, что он другой. У него другие цели, у него другие задачи. Так же и с законом. Это детоводитель ко Христу. Это, как говорит об этом апостол Павел в послании Галатам, мы с вами это уже читали. Это также возможность нам с вами узнать Божий характер, узнать, каков Бог. И это такая сдержка, сдерживающий фактор в нашем греховном мире. Для того, чтобы грех не возобладал. Для того, чтобы выстраивать отношения между людьми. И еще это милость Божия. Всегда, когда говорится о Божьем законе, подчеркивается, что это его милость, что Бог дал свой закон по своей милости. Вот если мы с вами понимаем его цель, правильно понимаем его цель, кстати, можно перечитать на эту тему, например, и 18-й псалом тоже, вторую часть 18-го псалма, где говорится о Божьем законе, и тоже оно идет, вот это подчеркивание, что закон благ. Если мы понимаем, то мы не будем пленниками вот этого утверждения, будто вот закон — это плохо, благодать — хорошо, и так далее, и так далее. Не-не-не-не. И то, и другое от Бога для разных целей. Пишет Ольга: «Как так? В Библии есть Слово Божие». Я бы в данном случае все-таки очень хотел услышать Елену. Потому что что-то ведь она имела в виду. И вот это что-то, это то, на что действительно мы можем ответить, я думаю. И вполне возможно, на эту тему мы с вами можем поговорить, мы с вами можем порассуждать. Я хочу сейчас сказать несколько слов в подготовке к тому, о чем мы с вами будем говорить сегодня, в подготовке к тому, что мы с вами будем сегодня читать. Мы начинаем сегодня интереснейший цикл псалмов. Я повторю вещь, которую наши постоянные слушатели уже слышали, но в записанном фрагменте она не повторяется. Предполагалось, что вы и так это помните. Ну, а вдруг не помните, да? И вдруг, и уж точно к нам подключились новые люди, которые этого не слышали. На протяжении долгого времени псалмы читали просто как разрозненные песни, разрозненные произведения, разрозненные тексты. Ну вот, кстати, многие читают псалтирь так и сегодня. Ну, например, я открыл псалтирь. Какой бы мне сегодня псаломчик почитать? Ну, почитаем-ка мы сегодня 122-й псалом, 125-й псалом. Или там 18-й псалом, 22-й псалом и так далее. И долгое время именно такое понимание господствовало. Люди не видели в псалмах взаимосвязи. Люди не понимали, каким образом из одного псалма проистекает другой. Почему они расставлены именно таким образом? То есть получалось, как будто бы, что псалмы расставлены случайно. Однако в конце 19-го и особенно уже в 20 веке стал получать популярность, набирать популярность подход к Библии как к связанному повествованию. Библейское повествование или библейский нарратив. Что это такое? Это история, которую рассказывает Священное Писание. И первым этот подход начали применять к Евангелиям. Потому что, ну, допустим, мы видим разную расстановку событий в разных Евангелиях. Даже различные события, включенные в разные Евангелия. Сравните, например, Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки. Это так называемые синоптические Евангелия, три первых. И Евангелие от Иоанна, с другой стороны. Вы увидите вот это различие подходов. И вот люди начали понимать, исследователи начали понимать, что события отобраны и расставлены в Евангелиях таким образом совершенно не случайно. А дальше этот нарративный подход, подход как к повествованию, стали применять и к другим книгам Священного Писания. И вот когда с этой точки зрения исследователи начали читать псалмы, им открылась удивительная вещь. Оказывается, даже при том, что у псалмов несколько разных авторов, и писались они на протяжении долгого времени, оказывается, даже при этом псалмы расставлены, сгруппированы не случайно. Не всегда и не везде мы с вами сегодня понимаем эту группировку. Есть случаи, когда мы не знаем, почему псалмы расставлены именно так. Мы просто признаем, что они так стоят, так расположены. Но вот во многих случаях именно сгруппированность псалмов позволяет нам проследить сюжет. Вот мы с вами подходим, пожалуй, к самому яркому из таких случаев. Это песня восхождения. Это паломник, который отправляется, и мы даже сегодня с вами узнаем, откуда он отправляется. Мы даже с вами узнаем, где он живет, в какой ситуации, в каком окружении, в каком отношении к себе он живет. Все это мы увидим сегодня в псалмах. И вот он отправляется в Иерусалим, как, собственно говоря, делали это они три раза в год на большие праздники. Вместе с семьей каждый еврейский мужчина должен был отправиться в Иерусалим. И вот каждый шаг этого пути, и этот путь мы с вами можем буквально проследить вместе с псалмопевцем, каждый шаг задокументирован здесь, в этих 15 псалмах, песнях восхождения. Вот когда мы их так воспринимаем и видим такую взаимосвязь, они открываются совершенно иной и, может быть, даже неожиданной стороны. Так что готовьтесь к восхождению. Ну, а пока давайте обратимся к Господу в молитве, прежде чем вместе читать Писание. Господь наш и Бог, мы взываем к Тебе и благодарим Тебя за то, что Ты сегодня снова с нами. Благодарим Тебя за то, что вся наша жизнь — это восхождение. Мы хотим устремляться вперед к Тебе, хотим взойти на ту высоту, на которую Ты ведешь нас, и быть там с Тобою. Пусть наша жизнь будет жизнью освящения, жизнью восхождения силой Твоей. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 676-я встреча у нас с вами. И мы подходим к группе из 15 псалмов, которая начинается со 119-го. Это псалмы восхождения, иногда их называют песнями восхождения. У Мартина Лютера очень хорошее здесь есть словечко. Он их называет поступенными псалмами. То есть не постепенными, а именно поступенными. Это как такие ступени вверх. Ну, у Лютера также эти псалмы называются песнями Вышнего хора. Хора, который находится в небесах, но также и хора, который находится на вершине горы. Эти псалмы называют также псалмами паломников или песнями паломников, возвращающихся домой. Дело в том, что движение в Иерусалим, возвращение в Иерусалим, это всегда движение вверх, это всегда движение в гору. И вот эта идея возвращения, она начинается с пленников, которые возвращались из Вавилона. Собственно, они первыми и пели эти песни, эти псалмы, к ним и восходят эти псалмы. Тут даже есть интересная история, связанная с книгой Эздры. Эздра, 7 глава, 9 стих. Мы это читали очень давно, я думаю, на это вы внимания тогда не обратили, но обратим сейчас. «Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодающая рука Бога его была над ним». Вот это слово, которое здесь переводится просто как «пришел в Иерусалим». Буквально на еврейском языке оно «пришел вверх». То есть движение к Иерусалиму – это всегда движение вверх, это всегда некое паломничество. Но тут есть еще один очень важный аспект. Ведь Иерусалим воспринимался как город, где живет сам Бог. То есть движение в Иерусалим, движение вверх – это всегда движение к Богу. Из плена, из долины греха, из долины рабства – движение к Богу. И вот здесь параллель с нашей современной жизнью, параллель с тем, через что проходим мы. Это движение из греха, движение из рабства, движение к Богу. И вот читая псалмы эти, мы с вами, я думаю, такую параллель, конечно, будем видеть. Но давайте вернемся к истории. Три раза в год все мужчины приходили и приводили свои семьи в Иерусалим. Приводили они семьи и приходили на праздники. И по пути в Иерусалим они пели эти псалмы. И чем ближе к Иерусалиму, тем дальше они продвигались в этой цепочке псалмов. То есть начинали они со 119-го псалма и дальше пели эти песни восхождения, песни паломников. Я напомню, что Иисус ведь тоже приходил в Иерусалим на праздник. Мы читаем об этом в Евангелии от Луки, 2 глава, и хорошо известно, кстати говоря, где собирались люди. Хорошо известно, как это все было устроено. Можно даже, в общем, понять, как родители потеряли Иисуса 12-летнего. Устроено это было следующим образом. Люди потоками шли к Иерусалиму с разных сторон. Потом эти разные семьи встречались вместе в нескольких точках встречи, и потом уже такой хорошей, говоря современным языком, толпой или большой группой, они шли к Иерусалиму. То есть несколько основных пунктов сбора, и потом уже вот эти маленькие-маленькие ручейки, которые образовывали эти люди, они становились реками, я не хочу сейчас использовать слово «толпа», да? И вот они в конце концов собирались в Иерусалим. Кстати, откуда мы это знаем? Да в самих песнях есть указания на то, как все это было. Ну, например, 121-й псалом, песня восхождения, 2 стих. «Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колено, колено Господне по закону Израилеву, славить имя Господне». Иерусалим называется «городом, слитым в одно». Это 3 стих. «Множество колен, 12 колен, восходят в Иерусалим для того, чтобы славить Бога». Вот это множество сливается в одно для того, чтобы поклоняться Богу. Кстати, это, между прочим, и часть, или, по крайней мере, одна из граней поклонения, когда мы славим Бога, в частности, славим Бога песней, наши голоса, множество разных голосов, сливаются в один. Это хор, настоящий стройный хор. Ну и опять-таки, переходя к тому, о чем мы уже говорили, путь в Иерусалим для нас с вами – это путь к Богу, это восхождение. Но для того, чтобы мы могли сделать это восхождение, для того, чтобы мы могли совершить его в нашу долину смерти, причем в самом буквальном смысле долину смерти, пришел сам Христос. И вот это надо понимать. Если мы с вами это упускаем, то мы упускаем нечто самое важное, самое главное. Но возвратимся к псалмам. Они короткие, но особенно сейчас после 118-го псалма. Все нам покажется коротким, но они и есть короткие. Песнь восхождения, 119-й псалом. Я прочитаю его целиком. «К Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст тебе и что прибавит тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного с горящими углями дроковыми. Горе мне, что я пребываю у Масоха, живу у шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, а не к войне». Вот такой псалом. Я думаю, что некоторые моменты в этом псалме нуждаются в комментариях, тем более, что какие-то вещи мы с вами можем увидеть, может быть, не совсем очевидны. Ну, первый вопрос. А где жил человек, который поет этот псалом, или от лица которого излагается этот псалом? Можем ли мы сказать, где или среди каких людей жил этот человек? Да, можем. Пятый стих. «Горе мне, что я пребываю у Масоха, живу у шатров кидарских». О чем это и о ком это? Дело в том, что Масох – это то же слово, которое в другом месте, в нашем русском переводе Библии, переводится как Мишех. Хорошо, а кто такой Мишех? А это один из сыновей Иофета. Если вы не помните, кто такой Иофет, переслушайте наши передачи по книге «Бытие». Ну и откройте начало 10 главы книги «Бытие». У Ноя было трое сыновей – Сим, Хам и Иофет. Собственно говоря, Иофет – прародитель языческих народов. И Мишех – это один из сыновей Иофета. Это тоже, соответственно, прародитель языческих народов. Псалмопевец говорит о себе как о человеке, который жил среди потомков Масоха или Мишеха. То есть, с одной стороны, он жил среди язычников. Но и это еще не все. «Горе мне, что я пребываю у Масоха», то есть Мишеха, с одной стороны, язычники, а дальше «живу у шатров кидарских». А что такое шатры кидарские? Дело в том, что Кидар – это один из сыновей Измаила. Об этом в книге «Бытие», 25 глава, 13 стих. Это вам что-то говорит? Да. Псалмопевец признается, что с одной стороны у него соседи язычники, с другой стороны у него соседи измаильтяне или арабы. И жить там псалмопевцу очень непросто. Кстати, не было другого народа, которые гнали бы столь же сурово, как народ еврейский. Причем мы ведь часто говорим о физических гонениях, о военных гонениях. Но было и другое. Было и остается. Это и сплетни, и нападки, и лжесвидетельства. И вот пришло время идти в Иерусалим. Оставить все позади и отправляться. Да, есть и нападки, да, есть и лжесвидетельства, есть все что угодно. Но пришло время идти в Иерусалим, пришло время устремиться к Богу. Такое время приходит и в нашей жизни, оно приходит для нас. Псалмы восхождения
начинаются с псалма, который описывает жизнь человека еще там, в самом низу. Очень яркое описание этой жизни, 7 стих. «Я мирен, но только заговорю, а не к войне». То есть он признается, я только открою рот, и люди хотят воевать. А давайте минутку вспомним. Иерусалим, Иерушалаим, город мира. Это человек, мирный человек, который встречает вокруг себя лишь желающих воевать, устремляется вверх. Он устремляется в город мира. Такое начало восхождения. Да, ситуация, в которой человек живет, это тяжелая ситуация, но он устремляется к Богу. Он устремляется вперед, он устремляется вверх, и он поет эту песню восхождения. Но прежде чем идти вверх, он также и смотрит вверх. Первый стих 120-го псалма, мы читаем дальше. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя». Интересно, что во многих других переводах этот стих представляет из себя два вопроса. «Возведу ли очи мои к горам? Откуда придет помощь моя?» Это как бы продолжение предыдущего псалма. «Вокруг так все тяжело. Вокруг все так плохо. Где будет моя помощь?» Почему возникают сомнения по поводу того, что это утверждение или вопрос? Да потому что в Ветхом Завете знаков препинания в том виде, в котором мы привыкли к ним сегодня, не было. И вот в данном случае действительно многие переводчики предпочитают видеть здесь именно вопрос. Откуда приходит моя помощь? Она приходит от Господа. Вот не от других народов, не от других языческих народов. Израильтяне пытались, помните, они пытались заручиться, в частности, и помощью Египта. Они пытались устраивать военные союзы, военные альянсы. Соломон еще, помните, ведь оправдание, многоженство Соломона как раз и было в том, что он брал новых жен, заключая альянсы с ближайшими народами, для того, чтобы была помощь. Но не помогло, потому что Соломон-то прожил, а потом государство развалилось надвое. Оно распалось. Откуда приходит помощь? Она приходит от Бога. Но мы с вами уже говорили о том, что путь к Иерусалиму – это всегда путь через горы. И тут есть еще одна интересная вещь, о которой говорят многие библейские комментаторы. Первая часть первого стиха тоже может быть вопросом. «Возведу ли очи мои к горам?» То есть, куда мне смотреть, на горы, на эти? Дело в том, что во времена, о которых говорится здесь, на горах стояли идолы чужих божеств. На горах совершалось идолослужение. И псалмопевец как бы спрашивает, ну вот есть альтернативы, есть такой религиозный рынок. Я, конечно, могу туда посмотреть. Тем более, что мне через эти горы проходить придется. Но будет ли оттуда моя помощь? Будет ли оттуда помощь для меня?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Очень полезно здесь вспомнить, например, книгу пророка Иеремии, 3 глава, 23 стих. «Поистине напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор. Поистине в Господе Боге нашем спасении Израилева». Я как-то слышал проповедь, где проповедник говорил, ну да, из гор или с гор приходит помощь, потому что израильтяне были хорошими воинами, они умели использовать горы для своего преимущества, у них было тактическое преимущество, потому что они могли пользоваться этим ландшафтом. Вот, собственно, в псалме об этом говорится. Не-не-не-не-не. Чтобы не попасть вот в ловушку такой совершенно неверной интерпретации, надо посмотреть, что еще говорится в Священном Писании. А Иеремия совершенно четко говорит, нет, помощь не от гор. Второй стих. «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». То есть и горы эти, конечно, тоже, да, но мы переходим от творения к Творцу. Потому что иначе человек начинает искать помощь в творении. А тут помощь у Творца. Я хочу сейчас дочитать этот псалом до конца, с третьего стиха. «Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой, Господь — сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Вот этот псалом, этот взгляд в настоящее и этот взгляд также в будущее. Третий стих. Паломник ищет укрепление у ног, и оно от Господа. Не было тогда асфальтовых дорог. И особенно, если ты человек уже не молодой, споткнуться, упасть было очень легко. И паломник очень четко понимает: только Бог меня хранит, только Бог даст моей ноге устоять. Паломник идет вперед, и Бог хранит его на этом пути, а он, в свою очередь, уповает на Бога Яхве. Тут тоже есть смысл посмотреть некоторые другие библейские места. Ну, например, притчи 3:26. «Потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления». Вот видите, ровно о том же самом. Кстати, в Новом Завете, послание Иуды, последние стихи, это благословение, которое мы часто читаем в церквах. «Могущим уже соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во веки веки. Аминь». Вот могущему же соблюсти вас от падения. Опять это движение вверх, это движение, о котором говорится уже здесь, в Ветхом Завете, уже в псалмах, ну и которая звучит на протяжении всего Нового Завета. Интересно, что никто и ничто не может принести нам вреда, пока мы надеемся на Господа, пока мы пребываем в Нем. Шестой стих. «Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью». Я задумывался, что это значит, как это? Ну, солнце не поразит, понятно. Солнечный удар можно получить, да, вот это тяжело, но вот солнце не поразит. А что насчет луны? Мне это объяснил один молодой человек, один паренек, христианин, ему лет 18-19. Он говорит: «Олег Валерьевич, а знаете, особенно весной, в полнолуние, на такие, в кавычках, подвиги тянет». Он четко понимает для себя, что луна в его жизни имеет негативную силу. Но Господь защитит и от этого. Мы переходим к 121-му псалму. Мы читали уже фрагмент из этого псалма. Я прочитаю его целиком. «Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень». Опять-таки про эту радость мы уже говорили в связи со Словом Божьим. И мы неоднократно уже говорили о том, что наша христианская жизнь порой становится какой-то слишком скучной, слишком предсказуемой, слишком пресной, лишенной всякой радости. А почему? Это проблема, это серьезная проблема. Второй стих. «Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим, Иерусалим, устроенный, как город, слитый в одно, куда восходит колено, колено Господне по закону Израилеву, славить имя Господне». Знаете, какая параллель здесь с современной жизнью, с христианской церковью? Разные народы, самые разные люди приходят к Господу, и они в Духе Святом, в Иисусе Христе, соединяются воедино. Пятый стих. «Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова». А Христос – это царь, который установит свое царство. Шестой стих. «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе, ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе». Знаете, в чем высшее проявление нашего пожелания блага Иерусалиму? Дело в том, что мир, настоящий подлинный мир, может принести только Христос. Никакого другого способа принести этот мир не существует. Молясь о мире для Иерусалима, мы молимся не только о прекращении войны, а, возможно, даже не столько о прекращении войны. Мы молимся о покаянии, когда действительно война будет прекращена, поскольку придет Божий мир. Идем дальше. 122-й псалом, его иногда называют «Очи надежды» или «Очи упования». Первые два стиха прочитаю. «К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах. Вот как очи рабов обращены на руку господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши к Господу, к Богу нашему, доколе Он помилует нас». А мы, готовы ли мы действительно смотреть с упованием на Бога? Или мы смотрим на все остальное, что отвлекает нас в этой жизни? Третий стих. «Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых». Вопрос здесь один. Осознаем ли мы, что жить так, как мы жили раньше, жить без Бога, нельзя? Пришли ли мы к пониманию того, что довольно насыщена душа наша поношением? И понимаем ли мы, что единственный способ преодолеть это, выйти из всего этого, это движение вверх, движение к Богу. Идем дальше. 123-й псалом. Это исторический псалом. Если предыдущий псалом мы заглавили «Око надежды», то это око, устремленное в прошлое. Я начну читать этот псалом сейчас. Он велик, он по-настоящему велик. «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашу, прошли бы над душою нашу воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю». Ключевое слово первых пяти стихов этого псалма – маленькое словечко «бы». А еще одно ключевое слово или ключевая фраза. У нас вышло время эфира. Так что в следующий раз вернемся к этому псалму и продолжим. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.